Контрданс. Контрданс. Танцуем в паре с Аллой Сигаловой.
Здравствуйте! Сегодня в программе «Контрданс» гость Илья Кухаренко, музыкальный критик, образованный и милейший, обаятельнейший человек. Здравствуйте.
Здравствуйте,
Илья, здравствуйте. Темы будут идти от вас, от того, что вас впечатлило в последнее время. Рассказывайте.
Ну, вы знаете, мне кажется, что главная, одна из таких главных историй, которая произошла сейчас в Москве, это все-таки фестиваль «Золотая маска», в его он и офф программе. И офф программа была во многом, на мой взгляд, интереснее. Может быть, просто потому, что я был экспертом и что-то видел до, но офф программа была очень интересной. Там, например, приехал Марк Моррис со своей Дидоной и Ней. И это такой, в общем, очень любопытный спектакль. Он есть на DVD. И я даже что-то такое писал, думаю, что приедет вот ровно тот же самый спектакль.
А что приехало?
А приехал немножко другой спектакль, тот же самый хореографический текст, но есть одна базовая вещь. В оригинальной версии Марк Моррис не дирижировал оркестром, как сейчас, а танцевал и Дидону, и волшебницу.
Да.
И под этим есть некоторые даже, я бы сказал, научные основания, потому что есть одна из рукописей Дидоны, где стоит басовый ключ в партии волшебницы. И, скорее всего, Энея и волшебницу пел на примере один и тот же человек, и это был мужчина. Ну вот он докрутил эту идею до такого мытью борновского почти смысла, и, в общем, двух женщин танцевал сам. И, конечно, там был значительно больший конфликт, в этом не было такого откровенного гомосексуального подтекста, который есть у мытью Борна, потому что это был такой, в общем, очень сдержанный при этом танец, и это скорее больше напоминало, скажем, таких актеров на женские роли из театра Кабуки, нежели какого-то такого трансвестита, который был на сцене. Просто он пытался показать, что Дидона и колдунья, они какие-то совершенно другие, как бы отстоящие. И этот контраст, он был очень внятен. Сейчас, когда танцевала женщина, этот контраст смазался и существовал только за счет хореографического текста. И поэтому мне показалось, что спектакль, ну, как-то потерял какой-то тонус, который в нем был.
Только из-за этого разве?
Ну, мне кажется, что это судьба любого вообще старого спектакля, который долго живет, долго катается, он превращается в такой, ну, немножко заболтанный, пробалтывающийся текст. Вместе с тем, для людей, которые не видели первую версию, это все равно был некоторый культурный шок, потому что, ну, Моррис все-таки как такая большая величина и со своим каким-то языком, который, в принципе, конечно, подкупает для человека, который пришел на новенького. Вот. И здесь есть еще один забавный тренд, о котором мне тоже интересно поговорить, потому что, собственно, почему-то ровно эта опера, но вообще до нее и куча других оказались, кстати, в поле зрения знаменитых хореографов contemporary. Пина Бауш сделала целую серию постановок, там «Орфей», ее последний только что выпущен на DVD. До этого Триша Браун ставила «Орфея», собственно, тоже очень и очень хореографическим способом.
Саша Вальц. Триша Браун разве...
«Орфея».
А, «Орфея», простите. Да,
да. А Дидону Эней ставил Саша Вальц, ставил Макгрегор, ставил, собственно, Моррис и ставила Пина Бауш.
А вас не смутило, что у Морриса так дурно пели солисты?
Ну, вы знаете, я скажу честно, если бы я пришел на это как на исполнение оперы Дидона Эней, наверное, меня бы ужасно это смутило. А поскольку я, как сказать, все-таки пришел на хореографический спектакль...
То есть вы смирились с этим, да?
Мне пришлось смириться. Но на самом деле, конечно, мне кажется, что все-таки некоторые издержки гастрольного проекта, который не может себе позволить за фархтовать по-настоящему качественных певцов на долгое время, гастролировать по городам, потому что это, ну, все-таки для певцов некоторая вторичность,
ну,
их местоположения заставляет отказываться от настоящих качественных певцов от подобного рода вещей. Поэтому мне кажется, что вот то, как поступил Макгрегор, да, поставив это в Ласкалов, потом перенес это в Ковенгарден и так далее, там, конечно, поют певцы другого класса, это другая совершенно история. И, собственно, и у Саши Вальц.
Да,
тоже,
да, где они тоже на сцене.
Очень, очень качественные певцы, ровно потому что это проекты статусных опер оперных театров, которые могут себе позволить просто своих контрактных певцов как-то предоставить в распоряжение хореографа. Но на самом деле вообще странная вещь. Дидона очень привлекает своей короткостью, своей внятностью какого-то, кстати, малофигурностью своей истории. С одной стороны, центральная фигура, с другой стороны, много можно накрутить вокруг как бы балета. Мне кажется, что фиаско некоторым образом потерпели абсолютно все. И самое знаменательное, как мне кажется, фиаско – это, собственно, Саши Вальс. Потому что, с одной стороны, это балет, который обошел абсолютно все рецензии, и мы все видели этот аквариум прекрасный, в котором они, но забавная вещь заключается в том, что это единственная опера Пёрсела, как мы знаем, и она единственная про людей. Потому что в английском театре тех времен уже существовала елизаветинская драма, и публика абсолютно не могла поверить, что живые человеческие чувства, страсти могут петься, потому что уже была изобретена трагедия настоящая, драматическая. Поэтому в основном на драматической сцене играли драматические актеры, когда нужно было всякую нечисть на сцену вывести. Вот она танцевала, пела, там, представляла. И поэтому для того, чтобы представить оперу про людей, Пёрсел удалился с тремя, значит, своими соратниками в пансион для девочек. И там, собственно, это в качестве эксперимента поставил, потому что больше негде было. Хотя никто ему не давал. У него каждый год были премьеры на королевских сценах, так же, как у Джазайса Приста, хореографа. А Саша делает абсолютно все наоборот. Она докручивает, она впихнула в эту историю кучу дополнительной музыки, и весь интерес происходит, все самое интересное происходит тогда, когда пляшут всякие сильваны, фавны, в этом аквариуме заканчивается вода, и они такие, как сказать, и они вынуждены все время, как сказать, ну, то есть, это есть некий образ, который возникает как раз не там, где музыка Пёрсела, где Донни, а где какая-то совсем другая музыка. А все, что начинается, когда начинается опера, выглядит довольно, я бы сказал, слабо.
Да.
И то же самое у Макгрегора, потому что он в этом смысле он более точен, он как-то, у него есть, видимо, режиссерская такая хватка, он заставляет двигаться певцов, он заставляет двигаться хор, но потом происходит абсолютное раздевание приема, потому что он выводит 4 пары своих танцовщиков, абсолютно гениальные какие-то тела.
Ну да.
Которые начинают вдруг делать фантастические вещи и в режиме абсолютно швейцарских часов, и при этом это очень точное и качественное хореографическое высказывание, и ты уже думаешь, да бог не с этим спектаклем, вот лучше бы фонограмму завели и продолжали бы
вот все вот
это делать, потому что сила его как хореографа все равно, конечно, перевешивает мощнее его силу как режиссера. Вот. В данном случае мне бы хотелось вам задать вопрос, что, собственно, тянет современных хореографов в оперу, почему это оказывается такая магнетическая, потому что вот у Триши Браун, например, с «Орфеем» получилось, там удивительное совершенно игровое пространство, она эти монтевердевские турнели делает удивительно графичными и удивительно внятными, и при этом ты вдруг понимаешь, что все это веселье – это такой кортеж, который подхватывает Орфея и ведет его навстречу своей собственной судьбе, вот от которой ему вообще неминучая абсолютно судьбе. Ты понимаешь, как это все вплетается в единый такой пластический текст. Вот что, собственно, почему опера
так притягивает?
Так притягивает?
Ну, я не знаю, но трудно мне ответить за всех. Наверное, энергетика голоса, она волнует. Я думаю, что это. А как вам кажется?
Ну, как бы, нет ли какого-то желания, собственно, совместить какую-то телесность пластических движений с телесностью голоса? Это же
конечно,
очень телесная,
конечно,
такая
вещь. Конечно, конечно. Я думаю, что именно в этом дело. Думаю, что так. Но а вообще, я думаю, еще проблема в том, что современных партитур балетных их практически нет. То есть балетный театр остался без музыки. И поэтому хореографы рыщут в другой стороне. Они вынуждены это делать. Почему не пишут композиторы партитур нынче?
Ну, вот Десятникова будем ждать объявленного в Большом театре.
Ну, слушайте, ну...
Ну, а кто еще, да?
Как-то маловато.
Согласен. Ну и, конечно, вот как говорил мне Петя Поспелов после «Золотой маски», которым я спросил, вот, ну а что было, собственно, главной проблемой? Ну, он говорит, на самом деле работали все очень гладко в музыкальном жюри, но, как всегда, возник краеугольный вопрос любого жюри – Эйфман или Ратманский? Ратманский или Эйфман? Вот как-то это всегда…
Ну, а насчет того, что это краеугольный, смею вас заверить, это совершенно не так, потому что я несколько раз работала в жюри. Вообще, как-то Эйфмана, при мне, во всяком случае, всегда обходили, даже практически это не обсуждалось. Ну, вот как-то всегда мимо идут. Поэтому мне очень странно, что в этот раз…
Ну, вот говорят, что да, там сложилась какая-то такая батальная сцена, насколько
я понимаю. Ну, значит, были какие-то большие поклонники искусства Бориса Яковлевича.
Но, безусловно, эта маска стала триумфом Ратманского сразу по двум каким-то его работам, по «Русским сезонам», по «Коньку-горбунку». И, в общем, если «Русские сезоны» не вошли в номинацию ровно потому, что это формально перенос, это не новый спектакль, ну, их да. отметили просто как лучший спектакль, то «Конёк», конечно же, получил абсолютно все свои, как сказать, лавры. И параллельно с этим, собственно, состоялась премьера Анны Карениной,
которую я ещё не видел. А что, хороший спектакль «Конёк-горбунок»?
Как спектакль, мне кажется, что хороший. Угу. Потому что в нем, конечно же, есть некоторая... Ну, как бы и ирония, и юмор, и есть очень симпатичные какие-то сцены графического оформления художника Исаева. Однако, мне кажется, что вот я как-то в этом почти ни с одним из своих коллег не сходен, что вот в лучших работах Ратманского хореография, именно хореография становится источником бесконечной иронии. Вот он умеет, оставаясь абсолютно классическим таким хореографом, посмотреть на это с какой-то абсолютно другой колокольни и ужасно обаятельным,ироничным и добрым взглядом. Как это происходит в «Ручье», например. Да? Там действительно есть некоторая искра такая хореографическая, которую я понимаю, что мне смешно не тогда, когда они делают пантомиму, угу. а тогда, когда они танцуют. Угу. И этого эффекта добиваются очень немногие хореографы, угу. которые находятся вот в такой классическом угу. таком языке. А в «Коньке» как раз в основном весь юмор заключается в пантомиме, а движения, как мне кажется, как сказать, разработаны более или менее поверхностно.
Да, надо сказать, что, извините, что я вас перебиваю, что Лёша все больше и больше уходит вообще в чистую классику. Ну, и это понятно, естественно, что это больше приносит денег, это больше приносит заказов, но как-то он совсем... Вот по Анне Карениной, по тем отрывкам, которые я смотрела, как-то совсем ушел уже в классику и как-то забыл о том, что он когда-то все-таки делал некие современные хореографические опусы.
Вот этого мне жалко и в «Коньке». Там есть, безусловно, несколько моментов, и один из них – это такой ироничный омаж Майи Михайловне, когда он ее так немножко передразнивает по «Царь-девице», и она это благосклонно принимала, когда я смотрел этот спектакль в Питере. Это был какой-то ток между, собственно, царской ложей, где сидела Майя Михайловна, и тем, что происходило на сцене. Но мне хотелось бы, чтобы вот такого как раз было больше, а этого происходит все меньше и меньше. Но, с другой стороны, я еще раз повторю, что как спектакль – это безусловная удача ровно потому, что это какое-то осмысленное театральное высказывание.
Но, как я помню, «Конёк-горбунок» не получил как спектакль, он получил как
хореографию. Да, он получил за лучшую хореографию.
Лучшая же хореография была в «Русских сезонах».
А «Русские сезоны» – перенос спектакля. Там нельзя отмечать хореографию, потому что можно... это старая работа, она не этого года.
А как же можно
года.
Было отметить хореографию в спектакле, который не является, судя по тому, как все об этом говорят, не является лучшим детищем Лёши?
Возможно, просто, к сожалению, «Русские сезоны» невозможно было по регламенту сравнивать с «Коньком-горбунком». Понятно. А среди всего того, что, как сказать, происходило, угу. по-видимому, жюри сочло, что это действительно, что «Конёк» действительно лучший спектакль. То есть, некоторым образом он вредил сам себе вот этими двумя номинациями. Ну, да. Но это на самом деле всегда проблемы маски, которая часто сталкивается с подобными вещами. Например, есть чудесный хореограф Индра Райнхольд.
Не знаю.
Вот. Она такая, кстати, девушка, которая много ставит в провинции. Но, к сожалению, к тому моменту, как мы, собственно, уже подошли к финальной стадии экспертизы, угу. стало ясно, что ее спектакль, который мы увидели, может быть, не лучшим образом станцованный, довольно слабой труппой, но очень интересный. Он не может состояться ровно потому, что и этой труппы уже, например, нету. Они
а
все
что
разбежались.
Это дама, которая ставит в России?
Да.
Она кто по происхождению, такой фамилии?
Насколько я понимаю, там какие-то сложные. И, честно говоря, не могу сказать даже, да, я просто знаю ее, как сказать, поскольку мои коллеги более, как сказать, квалифицированные в танцевальном пространстве России, они постоянно про нее говорили и говорили, что вот надо обязательно это посмотреть, я понимаю, что профессионалы, они уже говорят, ее знают. Ну, собственно, как и в оперной номинации не попал Макбет из Новосибирска, которого просто невозможно было показать.
Это, который просто уже не существует.
Ну, нет, он существует, но только в Парижской опере и куда-то уедет еще там, наверное, да, но этот спектакль, он существует вне пространства, собственно, Россия, России, да. А есть, это все-таки, я бы сказал, хороший случай, а плохой случай иногда ты просто понимаешь, что там та или иная балерина или тот или иной тенор, там, не знаю, как, да, он просто, он уедет куда-то уже к весне, и не будет никакого шанса показать спектакль с его участием, без этого, собственно, сложно что-то такое говорить. Вот. А с Коньком, конечно, ну и вот, видимо, и с Анной Карениной. Мне жаль, что, собственно, вот это чувство иронии и какого-то какой-то широты взглядов и какого-то привкуса contemporary, который так удачно сдабривал сочинение Ратманского, становится в его хореографии все меньше и меньше. Ну, вот мы недавно беседовали с одним литературным критиком по поводу того, почему, например, так много появляется всевозможных рукописей, находок, это все печатается и так далее. На что она резонно не заметила, что ты понимаешь, что продается только классикам. И поэтому то, что раньше шло в научной диссертации и в собрании сочинений мелким почерком в глоссарий, а сейчас попадает в глянцевые обложки и в большие тиражи. Далеко не всегда это хорошо, это какие-то там черновики, варианты, вот страшный совершенно провал Лауры Набоковской.
Да.
Мне кажется, что в этом смысле есть с классикой балетной происходит какая-то похожая ситуация.
Ну, а как же, естественно, естественно. Но мы все знаем, как борются некоторые музыканты именитые, чтобы делать программу современных композиторов. Не хотят покупать продюсеры, менеджеры, хозяева залов, хозяева звукозаписывающих компаний, подобную современную музыку.
Ну, я думаю, что, кстати, современная музыка – это все-таки скорее, вот, например, российская, итальянская, американская проблема. Тогда как, например, во Франции это фантастически популярное направление. Да?
Да и в Германии это популярное.
В Германии, в Норвегии, где композиторские фестивали просто
Но вот вы правильно говорите, фестивали.
Ну, наверное. А с другой стороны, вот, например, знаете, что в Финляндии каждый год пишутся и записываются, и идут с большим успехом 6 новых опер. Например.
Да, потому что и отдельным образом это бюджетом спонсируется.
Ну, да, безусловно. Но вот мне кажется, что здесь есть некоторые... С одной стороны, понимание властей, а с другой стороны, некоторая готовность ушей.
Ну,
потому
да.
что, в общем, их кормили, нас-то не кормили. Да? Венская школа, которая существовала под запретом, Эдисон, Денисов, Шнитке, Губайдулина, которых могли послушать только горстки интеллектуалов, приходящие, не знаю, к Фриду или там подпольно слушающие какие-то диски. Уши-то тоже невоспитанные.
Абсолютно.
И мне кажется, что и глаза...
И глаза невоспитанные,
вот,
абсолютно правы.
Это то, собственно, к чему я веду. И глаза невоспитанные, и поэтому есть некоторое фантастическое принятие, мне кажется, фигур, которые, очевидно, для любого западного глаза предельно... вторичны, предельно развлекательные и предельно как-то не, как сказать, не новы, да, у нас до сих пор воспринимаются как новаторы, до сих пор воспринимаются, и здесь с этим ничего невозможно поделать, это есть некий факт, и все эти люди имеют абсолютный козырь, они говорят, на меня продаются билеты, меня любит публика, и как бы этот козырь, он абсолютно бьет любые какие-то аргументы критиков, сколько бы мы ни говорили про то, что, ну, скажем, Эйфман вторичный хореограф, который существует на наследии, ну, скажем, Бежара, еще нескольких там других, да, этот человек всегда завоюет аудиторию, ровно потому, что у аудитории нет глаза, он не воспитан. В тот момент, когда это делал Бежар, это здесь видели, там, я не знаю, единицы.
Конечно. Но все-таки мы же знаем, допустим, такие примеры, как Сокуров, который вообще не идет широким прокатом. И вообще мы знаем замечательную фразу, что искусство не принадлежит народу. Это так.
С одной стороны, да. А с другой стороны, вот на Западе, да, все чаще, как мне кажется, происходят моменты встречи. Да, и есть, как бы, по большей части, конечно, не принадлежит. Но есть удивительные моменты, когда все-таки принадлежит. И когда, я не знаю, молодые люди собираются в парижском зале музыки и играют сочинение Булеза, и у них полный зал, Я понимаю, что я нахожусь на другой планете.
Сколько просто. Раз они играют в Булеза?
Дважды. Две программы.
Ну, естественно, они на две программы соберут зал.
У нас-то невозможно это сделать. И на
даже,
две программы.
Даже на две программы?
Конечно, нет. Конечно, нет. И это молодые люди, это не музыканты, как бы, это не Теодор Куренсис, ну, да. Это не, я не знаю, не Спиваков, ни кто угодно. Это не имена в мире музыки. То есть люди пришли послушать Булеза.
Определенного композитора, да.
Представить себе, что у нас кто-то пришел послушать Булеза, но, слава богу, есть Десятников. Но Десятников очень понятный композитор.
Ну, а Десятников практически не исполняется в концертах.
Редко, и то редко исполняется, да, и то усилиями каких-то верных музыкантов, певцов и так далее, энтузиастов, которые постоянно продолжают это делать. Но даже Десятников, при том, что его музыка значительно более обаятельная, я бы сказал, доходчивая, чем музыка Булеза. Да. Это очень обаятельная какая-то музыкальная история, в которой есть, безусловно, и некоторая сложность композиторская. Да? Но если, условно говоря, ты ее не чувствуешь, это не мешает тебе ее любить. Да. Вот как-то. Да, у Булеза это абсолютно и у многих других композиторов. Ты понимаешь, что ты находишься на какой-то другой абсолютно планете.
На сегодня мы заканчиваем разговор с Ильей, и в следующий раз мы продолжим нашу беседу.
Контрданс. Танцуем каждую среду в 18.05. Ваш партнер по танцу Алла Сигалова.